15 сентября 1788 года. Рукоположение Серафима в иеромонахи. Начало его пустынножительства в лесу на берегу реки Саровки. В этот же период Серафим совершает подвиг столпничества. На камнях совершает тысячедневные моления. Около 1805 года в лесу на Серафима нападают разбойники. 8 дней отшельник страдает от тяжелейших ран, отказ от лечения. Новое явление Серафиму Пресвятой Богородицы. Через 5 месяцев Серафим покидает Саровский монастырь и возвращается в свою пустынь. 1806 год. Старец Серафим берет на себя подвиг молчальничества. 8 мая 1810 года. Возвращение в Саровскую обитель. Подвиг затворничества. 1815 год. Серафим допускает к себе Саровскую братию. 1820 год. Прекращение обета молчания. 1823 год. Серафим впервые совершает исцеление. 25 ноября 1825 года. Явление Серафиму Пресвятой Богородицы. Окончание затворничества. 1831 год. Предсказание Серафимом Саровским голода войны трех держав против России, Крымской войны. Преподобный исцеляет больных, наставляет мирян, совершает чудеса. 1833 год. Кончина старца Серафима. Дни памяти преподобного Серафима. 2 января и 19 июля. Амвросий Оптинский. Кажется, нет более жизнерадостного по своим высказываниям святого, нежели святой Амвросий Оптинский. Однажды в ответ на вопрос «как жить?» он ответил: «жить не тужить, никого не обижать, никому не досаждать, и всем мое почтение». Но многие ли ведают, что старец Амвросий всю жизнь был настолько больной, что с трудом поднимался с постели? В чем секрет? В его могучем духе, в его высочайшей молитвенности. Тяготение к наукам. Более бойкого, веселого и смекалистого мальчика, чем Саша Гринков, кажется, не было во всей Тамбовской губернии. А уж в его родном селе Большая Липовица точно. Саша рос в семье священника, помогал отцу пономарю Михаилу и дедушке, священнику отцу Феодору в церковных службах. Он не ходил, а летал по церкви. Кадила раздувал так, что летели искры. Всюду успевал. И дрова таскал для печей, и снег разметал у крыльца, а летом орудовал метлой. Приходилось даже сдерживать его усердие. 12 лет он ученик первого класса Тамбовского духовного училища. Класс-то училище первый, а Саша к этому времени прекрасно читает по-церковно-славянски, знает Священное Писание, а Евангелие и Псалтырь чуть ли не наизусть. Учится он легко и весело. Его соученики вспоминали потом о его огромной одаренности. Гринков вообще, кажется, не занимался, а спросит его, станет отвечать точно, как пописанному, лучше всех. «У нас его звали душа общества», — вспоминает другой товарищ. «Заводила во всех играх, всегда заступался за слабых, всегда всем делился, отдавал последнюю копейку бедным». Александр любил не только Священное Писание, уроки церковной истории, но и светские науки, иностранные языки, словесность, математику. Скажу ему кто-либо тогда, что будет он монахом, первый бы не поверил. При его общительности и вдруг в монастырь. За год до окончания училища он тяжко заболел. Доктора терялись, не могли понять, что за болезнь. Юноша на глазах угасал. Пригласили священника, соборовался. Старец Амвросий потом вспоминал, что именно эта болезнь помогла ему избрать жизненный путь. «Тогда я дал обет. Если выздоровею, уйду в монастырь». Александр выздоровел. Но до монастыря было еще далеко. Окончил с отличием училище, был принят без экзаменов в семинарию. И в ней отличался успехами, был любимцем и преподавателей, и семинаристов. Но часто, вспоминая наедине с собой о данном обете, юноша чувствовал угрызение совести. Он вспоминал: После выздоровления я целых 4 года все жался, не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать знакомых и не оставлял своей словоохотливости. Придешь домой, на душе неспокойно, и подумаешь, ну теперь уже все, покончено навсегда, перестану болтать. Смотришь, опять позвали в гости, и опять поболтаешь. И так я мучился целых 4 года. Чтобы успокоить совесть, стал уединяться для молитвы. Но товарищи совсем не воспринимали его такого, начали насмехаться над ним. Стал уходить за город. Главное – быть нужным людям. Выпускник семинарии Александр Гринков дает частные уроки в помещичьих домах, становится наставником духовного училища. Наступает год перемены в его жизни – 1839 год. С другом своим, Петром Покровским, они из Тамбова отправились в Троице-Сергиеву лавру. По дороге заехали в село Троируково к известному всей России старцу Илариону. И над головой Александра, как гром грянул, старец говорит ему: «Иди в Оптину, ты там нужен». В гробнице преподобного Сергия, в сердечной молитве и спрашивая благословения на дальнейшую жизнь, он испытывал предчувствие огромного счастья. Однако, вернувшись в Тамбов, он оказывается к вечеру в одних гостях, на завтра в других. И в те минуты, когда он особенно был в ударе, смешил собравшихся, вдруг представились ему слова старца Илариона, его молитва у преподобного Сергия. Неожиданно замолчав, он вышел. Ту ночь, никому не сказавшись, как из плена, побежал в Оптину пустынь, будто на свою единственную родину. Его приняли в Оптины. Но он же пришел туда не паломником, не на 3 дня, а просился в монахи. А для этого нужно было разрешение епархиального начальства, архиерея. Александр подает прошение тамбовскому архиерею и получает его благословение. Цвет русского монашества. Оптина пустынь середины XIX века была твердыней православия в России. Каких же великих старцев еще при жизни застал будущий светильник Оптины? Еще были живы игумен Моисей, старец Лев Леонид, Макарий. Начальником скиты был иеросхимонах Антоний, подвижник и прозорливец. Вообще всех монахов Оптины отличали черты простоты, доброты, незлобия, кротости и смирения. Младшие братья смирялись перед старшими, боясь в чем-либо обидеть друг друга. В семью монахов вступил жизнерадостный, веселый, остроумный, общительный человек. Казалось бы, эти качества светского, мирского человека. Но разве монах должен быть уныл, безрадостен, замкнут? Качества натуры будущего старца Амвросия преображались и, что главное, одухотворялись, проникались Божьей благодатью. Начало монашеской жизни. 1,5 года – это очень много для жаждущего монашества Александра. Теперь ждал он решения уже не тамбовского, а калужского архиерея о своей судьбе. И только 2 апреля 1840 года последовал указ Калужской духовной консистории о назначении Александра Михайловича Гринкова в число Оптинского братства, и он был облачен в монашеское платье. Вначале инок Александр был келейником старца Льва Леонида, потом помощником повара. Он постоянно при каждом удобном случае уходил к старцу Макарию, исповедовался ему. Цель праведной жизни определил старец так, чтобы не искушение одолевало человека, но он побеждал искушение. Старец Лев Леонид своим духовным зрением видел в монахе Амвросии будущего старца. При своей кончине он передал своего духовного сына, старца Макария, как он выразился, из полы в полу. Проще говоря, из рук в руки. Пробыв 4 года келейником у старца Макария, монах Александр поехал в Калугу, чтобы быть там посвященным в иеромонахи. Был сильный мороз, время поста. Ослабленный организм не мог по-настоящему выздороветь. С великим мужеством он переносил недомогание. Шутил, говорил, что монаху полезно прибаливать, чтобы легче бороться с помыслами. Всего-то ему было 34 года, а он еле двигался, покрывался испариной, приходилось часто переодевать в сухое. Ноги не держали. В 1846 году его вывели за штат, стали числить на иждивение обители. Только какое же это иждивение, если паломники и посетители Оптиной пустыни шли именно к отцу Амвросию? Воистину, по словам старцев, никто не получает спасения без бед и скорбей. Преодолевая боль, отец Амвросий учил других бороться с искушениями и скорбями. Старец Макарий, проходя мимо кельи отца Амвросия и видя, как много около нее ожидающих слов молодого старца, в шутку говорил: «Посмотрите-ка, посмотрите, отец Амвросий у меня хлеб отнимает». А иногда среди разговора с близкими вставлял: «Отец Амвросий вас не бросит». В келье и хигбарке. Перед входом в скит с правой стороны колокольни до ныне сохранилась келья старца Амвросия. Конечно, она перестраивалась, переходила из рук в руки, особенно натерпелась в годы большевистского безбожия, когда в ней жили случайные люди. Но она сохранилась. Это то место, куда в течение 30 лет притекала вся Россия, слушала советы старца Амвросия. Женщинам нельзя было входить в скит, поэтому для их приема в келье старца была приделана так называемая хибарка. 30 лет изо дня в день старец вставал в 4 утра, совершал келейное молитвенное правило, утренние молитвы, 12 избранных псалмов. В перерывах старец пребывал в умной молитве, то есть постоянно умом и сердцем творил Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Затем слушал часы, 3-й и 6-й, слушал чтение келейниками канонов Божией Матери и Спасителю и акафистов, смотря по святцам. Все эти службы не краткие. Старец старался все службы стоять, а не сидеть, хотя иногда сильные боли заставляли его даже прилечь. Ел старец мало, днем принимал посетителей, отвечал на многочисленные письма. Ему помогали монахи, отец Иосиф, будущий старец и перешедший из протестантов в православие, отец Климент Задергольм. Вечером читал вечернее правило, канон ангелу-хранителю, служил по вечере, также службу долгую. Келейники говорили о старце, что когда он их благословлял идти отдыхать, то сам еще долго молился. Сколько он спал, Бог знает. Сила Божия в немощи свершается. Что же давало силу старцу? Молитва, помощь Господа, Дух Святой. Привычно говорим мы о ком-то слабом и немощном, и чем только живет Духом Святым. А ведь это верно. Бывает, физически сильный человек оказывается слабым в каких-то трудных обстоятельствах, а слабый, болезненный, удивляет всех твердостью поведения, силой воли. И это сказано к тому, что еще большая болезнь постигла старца. И без того слабый, он еще сильнее ослабел. И продолжал принимать десятки людей, отвечать на множество писем ежедневно. Вот свидетельство его духовной дочери. Как легко на душе, когда сидишь в этой тесной душной хибарке, и как светло кажется при ее таинственном полусвете. Сколько людей перебывало здесь. Приходили сюда, обливаясь слезами скорби, а выходили со слезами радости, отчаявшиеся, утешенными и ободренными, неверующие и сомневающиеся верными чадами церкви. Здесь жил батюшка, источник стольких благодеяний и утешений. Ни звание человека, ни его состояние не имели никогда никакого значения в его глазах. Ему нужна была только душа человека, которая настолько была дорога для него, что он, забывая себя, всеми силами старался спасти ее, поставить на истинный путь. Не будем забывать, старец Амвросий был человек широко образованный. К нему шли не только простые люди, но и важные господа, ученые, зачастую сомневающиеся, пытающиеся преподнести беседы старца с народом, как обычные разговоры на религиозные темы. И скольких же скептиков поставил старец на путь истины. Они видели его духовность, проницательность. Их поражало, что еще прежде их рассказа о себе старец знал о них все, как будто знаком был с ними давно. Вдохновивший писателя. Старец Амвросий является прототипом старца Зосимы, описанного Федором Михайловичем Достоевским в романе «Братья Карамазовы» 1879-1880 годы. Вспомним, как старец посылает младшего из братьев Алешу в мир, хотя тот стремится уйти из мирской жизни в монастырь. Старец говорит, что надо спасать людей в их повседневной жизни среди ее трудностей и искушений. Достоевский бывал в Оптиной, беседовал со старцами, преклонялся перед старцем Амвросием. Любимый всеми батюшка часто плакал, особенно во время чтения акафиста Божьей Матери. Вставал с чьей-либо помощью, прислонялся к дверям, и все могли видеть, как слезы текут по его исхудалым щекам. Отец Амвросий любил вспоминать слова апостола Павла из второго послания Коринфянам о том, что если внешний наш человек тлеет, то внутренний обновляется. Говорил страждущим, Бог не требует от больного подвигов телесных, а только терпения со смирением и благодарением. Он постоянно молился за наше любимое русское отечество. Он вникал в нужды каждого, кто приходил. Однажды важные господа упрекнули его, что он, по их мнению, очень долго говорил с одной крестьянкой, которая все спрашивала, как ей держать индюшек. Старец подробно говорил ей о содержании этих птиц, а господам сказал, как вы не понимаете, ведь для нее это очень важно. Как жить? «Как жить?» – спрашивали старцы. «Как жить, когда так трудно жить?» Вопрос этот и сейчас звучит очень злободневно. Ведь как бы ни менялись всякие предметы вокруг нас – машины, здания, марки холодильников и телевизоров – человек остается все тем же, сотворенным Господом по его образу и подобию. Чувства человека, его переживания, периоды его жизни, детство, взросление, старение, умирание – все это такое же, каким было от века. «Как жить?» – отвечал старец. «Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно. Тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно». И продолжал. «Жить можно и в миру, только не на юру, и жить тихо. Насильно никого не приведешь к спасению, — говорил старец, — то есть непременно должна быть воля человека к исправлению своих недостатков. Нечистый, враг нашего спасения, делает все, чтобы помешать нам прийти к Господу, — поучал старец и напоминал слова из Священного Писания о том, что Царство Божие нудится, то есть насильно берется, завоевывается. Шамардинская обитель. Одним из главных и последних дел в своей жизни для старца Амвросия было содействие в создании Шамардинской Казанской женской обители. В Шамардино старец направлял богобоязненных вдов, сироток. Братолюбие и забота друг о друге были так высоки в Шамардинском монастыре, что желающих поступить в него было очень много. Жизнь монахини – постоянный молитвенный и физический труд. Но труд во славу Божию, поэтому и труд радостен и спасителен, тем более по благословению старца Амвросия. Старца очень любили в Шамардино. Когда его привозили на лошадке из Оптиной пустыни, примерно 12 верст, то встречали его молитвами и песнями. При обители был приют, где воспитывались сиротки. Они сами сложили и пели сочиненный в честь любимого батюшки стих. «Отец родной, отец святой, как благодарить тебя, не знаем. Ты нас презрел, ты нас одел, ты нас от бедности избавил. Быть может, мы теперь бы все скитались по миру с умой, не знали б крова бы нигде и враждовали бы с судьбой. А здесь мы молим лишь Творца, и за Тебя Его мы славим. Мы молим Господа Отца, что нас, сироток, не оставил». В 1871 году помещица Ключерева, духовная дочь старца, купила усадьбу в селе Шамардино размером в 200 десятин, около 290 га. Примечательно, что в монашестве Ключерева стала монахиней Амвросией. Уже более 500 сестер было в обители, когда именно там настали последние дни великого старца. В Шамардино должен был приехать калужский архиерей. Монахини волновались. «Как будем его встречать?» – спросили батюшку. Отец Амвросий отвечал: «Вы его встретите пением «Аллилуйя».» И в самом деле, когда архиерей вошел в церковь, то в церкви стоял гроб с телом старца Амвросия, и монахини пели «Аллилуйя». Он скончался при большом стечении народа, сказав заранее: «Всю жизнь я на народе и умру». Почти 10 тысяч человек было на отпевании. Отпевал епископ в сослужении 30 священников. В Оптину пустынь Амвросия несли на руках 7 часов. Ни одна свеча в руках не угасла. Поистину свечи как будто говорили, что светильник Господен, старец Амвросий, и после кончины светит всем нам. Основные события жизни. 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в семье пономаря Михаила Федоровича Гринкова родился Александр. 1830 год. Окончание Тамбовского духовного училища и поступление в Тамбовскую духовную семинарию. 1838 год. Наставник духовного училища в Липецке. 1839 год. Паломничество в Лавру к преподобному Сергию Радонежскому. Благословение идти в Оптину пустынь. Тот же год – прибытие в Оптину пустынь. 1840 год. Начало монашества. 1842 год. Пострижение Александра с именем Амвросий. 1843 год. Назначение Амвросия иеродиаконом. 1845 год. Назначение Амвросия иеромонахом. 1846 год. Болезнь Амвросия, выход за штат. С 1860 года духовник Оптиной пустыни. 1891 год. Кончина Амвросия. День памяти святого Амвросия, 23 октября. Наследие святого Амвросия, письма, советы, воспоминания о нем.